Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов.
А в гостях у нас сегодня священник Стефан Дамущи, заведующий кафедрой православного вероучения Российского православного университета Святого апостола Иоанна Богослова, доцент, кандидат философских наук, кандидат богословия и преподаватель Московской духовной академии. Здравствуйте.
Добрый
Здравствуйте.
Вечер. Отец Стефан, ну, первый вопрос вот какой будет, поскольку мы сегодня будем говорить о совести. Вот, во-первых, совершенно невероятное количество русских народных поговорок и пословиц относительно совести. Но и помимо всего прочего, каждый день буквально, наверное, в каждой семье, там, может быть, ну, каждый, может быть, из нас произносит слова «бессовестный», «совести у тебя нет», «совесть потерял», или наоборот. А вот он, вот такой вот он человек, потому что он очень совестливый человек. То есть слово «совесть», оно в нашем обиходе все-таки присутствует. Это не явный орган такой, да, человеческого организма, потому что его
все
не...
Все при этом чувствуют его присутствие.
Его в теле нет, но все чувствуют его присутствие, поэтому я бы все-таки продолжал бы называть его орган. Мало того, что это орган, так он еще и какой-то контролирующий орган, так мало еще и того, что он контролирующий орган, он все-таки имеет непосредственную связь с духовным миром. Он имеет отношение к Богу непосредственно. И вот давайте сегодня подробно попытаемся выяснить, что же такое совесть, что же это за такой контролирующий орган, почему люди бывают действительно совестливые, и нам со стороны, людям не таким совестливым, они кажутся чудаками. Или наоборот, бывают совершенно бессовестные люди, и мы понимаем, что, ну, перед тобой явно негодяй, например.
Если говорить о совести, то стоит сказать, наверное, что совесть как часть человеческой природы является также и частью образа Божьего. Человек создан по образу Божьему, да? Если задуматься о том, что это такое, образ Божий, то мы поймем, что мы, как и в разговоре о Боге, упираемся в некоторую тайну. Если есть тайна того, что такое Бог и кто такой Бог, то тогда есть некоторые тайны и в том, кто такой человек. И поэтому все по-настоящему глубокое в человеке до конца не может быть сформулировано, оно несколько таинственно. Поэтому здесь можно говорить на двух языках. Либо на языке притчи, на языке образа, либо на языке богословия, формулировок каких-то. Если говорить на богословском языке, то можно сказать, что у души, то есть в человеческой душе, есть некоторые силы, как их называли отцы. И вот одна из этих сил, сила нравственного сознания, которое можно назвать совесть, собственно, с греческого это и переводится совесть, синидесис, как сознание.
А еще какие, давайте вспомним.
Что, еще какие силы?
Да, еще какие силы.
Ну, первая сила – это сила умная, то есть ум, чувство, воля и, собственно, вот эта вот самая совесть. Да. Их, ну, по крайней мере, Макарий Египетский говорит о четырех главенствующих силах. И если говорить о совести, то совесть – это нравственное сознание. Здесь можно вспомнить такую интересную идею, которую все время Максим Исповедник сформулировал, что обо всем в мире у Бога есть замысел. Он называл его логос. То есть обо всем, о каждом, обо всем мире в целом, о каждом человеке есть логос. И это некоторый замысел Божий о том или ином явлении, человеке, обо всем мире. Это то должное, вот как Бог это себе представлял, когда творил, да, ну, условно представлял. При этом, как Максим Исповедник говорит, у человека есть возможность реализовывать этот замысел свободно и сознательно. То есть, вот, например, выросло дерево, и это дерево, оно растет так, как его Бог задумал. Если ему никто не мешает, оно просто свободно развивается. Но мы при этом не можем сказать, что оно сознательно развивается, оно просто растет.
Река, дичок.
Да, гора, что угодно так существует. И человек – единственное существо, которое способно свободно реализовывать вот этот замысел Божий о себе. И фактически он слышит в себе голос должного, то есть голос вот этого логоса, каким его Бог задумал, и при этом видит то, что именно делает он в своей жизни, как он его реализует, и зазор, который образуется от того, что видит он, от того, как он реализует себя, и от того, что он чувствует в себе, вот это знание должного, каким его сотворил Бог, вот этот зазор, как раз в этом зазоре и существует совесть, как голос должного, как голос того, что подсказывает человеку, каким он должен быть, каким он Богом сотворен.
А там уже человек или прислушивается к этому голосу, или он его просто напрочь игнорирует.
Да, но если при этом говорить, например, на языке...
Возвращаясь к свободе выбора, кстати.
Да, если говорить на языке символов, то одним из таких интересных, красивых символов в Священном Писании является, ну, по крайней мере, как отцы его понимали, является образ колесницы у пророка Иезекииля, которая запряжена животными с четырехликими, четыре лица. И там, значит, какие лица, потом эти животные были изображены в храме Иерусалимском, и потом стали символами евангелистов, соответственно. Это человек, лев, вол и орел. И вот, например, Иероним Спиридонский...
Песню, которую исполнял Гребенщиков,
да,
за авторством Хвостенко,
да, да, да,
Волханского.
Да, да, и вот, значит, Иероним Спиридонский, например, говорит, что вот в человеке есть четыре силы. Он говорит, что человек, лицо человеческое, символизирует собой разумную силу, значит, лицо львиное символизирует собой силу яростную, как ее называли, то есть такую волевую, да, вол символизирует собой силу желательную, то есть все, что связано с желаниями и вот всякими такими потребностями человека. И дальше он говорит, а есть, говорит, четвертое, причем о которой греки, то есть это сам образ соотносится еще с платоновской идеей, и вот он говорит, которую греки называли совесть. Она, говорит, соотносится с орлом, потому что орел над всеми этими силами, он, говорит, летает и смотрит за всем, как каждая из этих сил себя реализует.
То есть, получается, то есть он такой смотрящий у них.
То есть получается, что совесть оказывается с точки зрения Иеронима Спиридонского и над разумом, и над чувством, и над волей, и над всем контролирует, как все работает.
А такой вопрос, мне кажется, очень важный. Мы говорим о совести и вообще о внутреннем таком нравственном голосе с точки зрения христианства. А как это объясняется? Ведь совесть – это то, что присуще всем людям, как верующим, так и неверующим, как исповедующим христианство, так и другие религии. А как здесь это объяснить?
Нет, если объяснить присутствие совести во всех остальных людях, не христианах, то если вы об этом, то совесть – это нечто присущее совершенно всем, потому что часть человеческой природы такой, какой ее Бог сотворил. А каждому человеке, верующему и неверующему, у Бога есть вот этот замысел.
То Но есть нравственный закон, который внутри,
да,
нас, его любая
закон.
Религия объясняет по-разному. Или отсутствие этой религии, оно объясняется просто каким-то жизненным опытом,
вот
накопленным
за все же, если как-то попробовать разобраться, то окажется, что совесть не есть сам нравственный закон. И апостол Павел об этом пишет, что нравственный закон присутствует в жизни и христианина, и иудея, и язычника, а совесть – это та часть сознания, которая умеет этим нравственным законом пользоваться, которая, собственно говоря, призывает человека к тому, чтобы этот закон слушать и слушать закон Божий.
А зачем мне все это нужно, если я ни во что не верю, например?
Ну, сложно сказать, что каждый человек должен осознавать или осознает, что совесть ему нужна. Это, как скажем, человек может совершенно ничего не знать, например, о физиологии, и не знать, для чего ему аппендицит какой-нибудь или какая-нибудь железа, но при этом она у него есть, работает. Он может даже думать, зря она есть, там, скажем, аппендицит. Ну, опасно, и, в общем-то, наверное, лучше было бы сразу удалить. Но ученые говорят, что и она тоже для чего-то есть, и как-то там помогает человеку функционировать. То же самое осознание того, что тебе обязательно нужна совесть, совсем не обязательно. Есть люди, которые мечтали бы, чтобы совести не было у них, по крайней мере, и она такая у них очень строгая,
Я даже не об этом, скорее, ведь люди, которые ни во что не верят и не верят в какую-то будущую вечную жизнь, в которую верят христиане, верим мы, они при этом все равно не выходят на улицы, не берут автоматы, не идут убивать. Все равно есть какой-то кодекс поведения, правил, которые все люди исполняют.
Уголовный.
Ну, как уголовный? Ты знаешь, я же
не
стратегию. Ну, хорошо,
право.
Не обязательно убийство. Есть какие-то вещи, которые...
Почему?
Ну, нет. Но это какие-то уже вещи из уголовного кодекса, да, за которые последуют наказания. А есть же какие-то вещи, за которые не предусмотрено в принципе наказание.
Да, конечно.
Это дело самого человека.
Конечно, таких...
Отнять конфетку у ребенка.
Вещей очень много в нашей жизни, вплоть до, скажем, там, каких-то ну, например, супружеская измена в сегодняшнем законодательстве никак не запрещается уголовно, но при этом человек, не совершающий ее, часто руководствуется велением совести, а наоборот, совершивший мучается потом от совести.
Или не мучается.
Ну, или не мучается, это отдельный разговор. Почему? Может быть, мы сегодня до этого дойдем. Но дело в том, что, опять же, я просто скажу, что совесть как часть человеческого существа, как часть человеческой природы, она просто присуща человеку. Нравится ему это или нет, он может с ней бороться, может ее развивать. Есть методы и для того, и для другого. Но это как некоторая способность, которая позволяет человеку так или иначе жить, идти к спасению, или если он не верит в него, да, если он, скажем, совсем не задумывается о Боге, все равно функционировать как человек, потому что даже, скажем, не задумываясь о Боге, он, этот человек, пусть отвернувшись от него, все равно образа Божьего не теряет. Он искажен, он может быть пленен какими-нибудь страстями, но все равно все силы потенциальные для религиозной жизни и полноценной нравственной жизни у него есть. Они сохраняются. В любой момент человек может покаяться, и все может сразу очиститься, воскреснуть, восстать вот из этого пепла.
Вот есть такие понятия, как, например, добрая совесть, злая совесть, недобрая. Там есть даже у апостола Павла упоминание о совести сожженной. А что это такое, сожженная совесть?
Ой, добрая, давайте по порядку.
Недобрая, давайте.
Если говорить о... То есть здесь очень тонкий такой момент, надо понимать, о чем именно мы говорим. Если мы говорим, например, о злой совести или доброй совести, то мы чаще всего имеем в виду то, что чувствует человек по отношению к себе в свидетельстве совести. Например, это что я имею в виду? Вот, например, мы говорим, что злая совесть та, которая мучает человека. То есть совершил человек какой-то поступок, и она потом его грызет за это. Называется это в народе злой совестью. Наоборот, если человек живет правильной жизнью, и как-то так совесть его не мучает, это называется доброй совестью. То есть здесь этими словами «злая» и «добрая» мы характеризуем поведение совести в отношении самого человека. Она по отношению к нему добрая или она по отношению к нему злая. То есть вот это как раз и такой удивительный момент, что в человеке есть как бы два сознания. То есть часто говорят, что совесть – это сознание вместе с Богом или вместе с ангелом. Это, конечно, все отдельные большие разговоры, но в первую очередь все-таки совесть – это способность человека посмотреть на самого себя, сознание, то есть как вот, как будто бы два, как будто бы диалог внутренний такой, да, одно сознание говорит, я поступил так-то и так-то, а другое ему подсказывает, как же ты должен был поступить на самом деле, поступил ли ты правильно или неправильно. И вот это добрая и злая совесть. Но бывает еще, и это встречается гораздо реже, не в жизни людей встречается гораздо реже, а в разговоре встречается гораздо реже, лукавая совесть. Лукавая совесть. Что имеется в виду? Или совесть правдивая? Под лукавой совестью имеется в виду не отношение совести к человеку, а характер самого свидетельства. Правильно ли свидетельствует совесть или нет? Вот поразительно мы
живя... определяет сам человек.
Это очень такой тонкий момент, серьезный. Смотрите, человек пал. Uh-huh. После грехопадения все силы его души, вообще весь строй его души, в расстройство пришел. И, естественно, предположить, что и совесть тоже пришла в расстройство. То есть она перестала быть некоторым идеалом и эталоном. Она должна была им быть, ну, точно так же, как ум должен был быть свободен от страстей, точно так же, как сердце должно было быть там не пленено страстями. Но все разладилось в человеке, воля разладилась, и совесть тоже несколько разладилась. И вот после грехопадения мы видим, что иногда совесть по характеру своего свидетельства, то есть она и угрызение человек испытывает, и наоборот одобрение какое-то, но то, что именно совесть говорит, может быть правильным и неправильным. Я приведу простой пример, это не какие-то там высокие теории. Скажем, вот мы возьмем, например, христианина и мусульманина. Христианин ест свинину, и совесть его за это не обличает. Если мусульманин съест свинину, совесть его за это будет мучить. Одна и та же совесть. мусульманин спокойно, с чистой совестью может иметь 4 жены. И его за эту совесть не будет обличать. Даже наоборот, может быть, если он будет жить с одной, она его будет обличать, что он там несостоявшийся.
Но это же уже укоренение в определенной традиции.
А в том-то и дело, что оказывается, понимаете, мы говорим, что совесть – это вроде бы как вот голос логоса того, как должно быть. Да? А если так, то значит, логос же не может быть один о христианах, а другой о мусульманах. Если Бог сотворил человека вот таким, какой он должен быть, значит, что-то одно здесь не совсем верно с нашей точки зрения. А тут получается, что совесть может свидетельствовать неправильно. И вот и как бы человек может жить, и ему может казаться, что он живет с чистой совестью, но она у него молчит, потому что она настроена иначе. Она настроена на неправильные ценности изначально.
Ну, может быть, это и, в общем, не так уж и плохо, потому что у мусульманина 4 жены, например.
Ну, то есть он, конечно
и он,
же...
И он не пьет водки и не ест свинину.
То есть, смотрите, апостол Павел поэтому и пишет, что язычники будут судимы по закону своей совести. Люди, которые не имеют возможности очистить совесть в христианстве, в таинстве крещения, и настроить ее на совершенный лад некоторые, да, они будут судимы, по крайней мере, потому, насколько они честны перед самими собой, в какой бы традиции они ни выросли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Стефан Демущи, заведующий кафедрой вероучения Российского православного университета Святого Апостола Богослова, преподаватель Московской духовной академии, сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Но смотрите, вы говорите, что совесть настраиваема по-разному. Но ведь не может быть плохо настроенная, вернее, по-разному настроенная гитара. Там есть некоторые виды строя, но они все равно все очень органичные. А тут слишком большая лакуна получается. То есть в любом случае гитара настроена плохо
или неправильно. И кто изначальный настройщик совести?
Да. Изначальный настройщик совести – Бог. Вот такой он ее сотворил. Он сотворил человека и дал ему внутренний определенный нравственный закон. После грехопадения человек, скажем так, с одной стороны, научился не слушаться этого внутреннего голоса и идти против него. С другой стороны, глубокая укорененность в грехе и глубокое такое отхождение от Бога перенастраивает в каком-то смысле совесть, и совесть начинает свидетельствовать уже не о том. То есть она вроде бы как укоряет, но укоряет не за то, что, за что должна укорять, и хвалит за то, за что должна укорять бы на самом деле. Например, в книге пророка Исаии говорится о том, что язычник, у которого сердце, то есть его сердце, оно его обманывает, потому что оно изначально исходит из языческих установок. И он уже не знает, где правда, а где ложь, потому что сердце его оказывается лживо. Кажется, сердце – это самый правдивый орган, сердце – это то, что вот в самой твоей глубине, что вроде бы тебя не обманывает. Но если ты изначально очень укоренился в ложной вере, в ложных представлениях, то, соответственно, и сердце твое будет свидетельствовать по-другому. Но, кстати, вы вот задали вопрос еще о
сожженной совести. Да, я хотел бы вернуться к
да,
этому.
Да, это, конечно, очень интересный момент такой, потому что мы привыкли, и вот вы, в частности, в начале передачи об этом упомянули, что совести как-то чаще всего не хватает, и мы говорим про кого-нибудь или про самих себя, там, да, что там бессовестный, или как же у него совести на это хватило, и так далее. И вот тут странное вдруг такое выражение «сожженная совесть». У апостола Павла в одном из посланий есть упоминание таких людей, которые сожжены собственной совестью, он так это говорит. И вот интересно, что в богословии есть также проблемы и чрезмерной мнительной совести. То есть обычно мы все время боимся, что нам не хватит нравственности, что надо побольше, побольше, построже к себе. Но вдруг оказывается, что бывает чрезмерно активная, чрезмерно жесткая совесть. И это тоже очень опасно.
Даже не представляю, как это выглядит со стороны.
О, это на самом деле очень просто выглядит со стороны. И священник регулярно сталкивается с такими вещами, особенно на исповеди, когда, и особенно, например, у неофитов, когда люди берут на себя некоторые правила, они обещаются Богу, что они будут его исполнять, притом, например, часто, ну, скажем, вот воцерковился человек, ему хочется больше и больше читать, молиться, там, добрых дел каких-то делать. Появилась у него свободная минута. Он взял, там, кроме молитвенного правила, прочитал какой-нибудь еще акафист, например, или канон. Ну, так вот просто, в таком в порыве вдохновения.
А потом у него не стало времени,
потом у него времени не стало.
И укоряет
он не может его прочитать. И внутренне начинает мучиться, что вот он там где-то поленился, а где-то он не сумел настроить себе свое время, а где-то он там предпочел всякие плохие, там, лишние забавы и так далее, вместо того, чтобы прочитать тот самый или какой-нибудь еще дополнительный канон. И его никто к этому не понуждал. Его никто не заставлял, никто ему эту эпитимью не давал никакую. Он сам просто себе вот такое правило
завел. По своей воле.
Да, а потом он начинает мучиться совестью, что у него не получилось. И вот это та самая мнительная совесть, которая заставляет человека делать больше и больше и больше, хотя на самом деле он и не должен был этого делать.
Мне, что касается сожженной совести, сразу почему-то два примера в голову автоматически пришли, это... Глеб Жеглов из «Места встречи изменить нельзя» и Сонечка Мармеладова.
Ну, может быть. У меня здесь на памяти примеры из апостола Павла.
Извините, что
так. Нет. А что? Как раз, может быть, даже для кого-то ваши примеры будут понятнее и жизненнее. Но просто, скажем, это о чем Павел говорит, вот, скажем, с едой, да, например. То есть понятно, что были немощные братья, которые смущались той или иной пищей. Потому что для иудеев в свое время было важно, чтобы пища была там чистая, чтобы не было нечистой пищи. И вот есть люди, которые вроде стали христианами, и они вроде бы уже должны понимать, что вся пища чистая. В то же время, раз там где-то они увидели, что кто-то ест не ту пищу, начинают мучиться. И Павел говорит, что вот такие есть немощные братья, надо заботиться об их совести, не будем там как-то их смущать лишний раз. Но тут очень
не есть... вкушать идоложертвенное при тех людях,
да,
которые...
Да, но тут есть очень интересный момент, что эти самые братья с их мнительной совестью очень часто оказываются жесткими не только в отношении себя,
но и
в отношении других. И они свою мнительную совесть начинают распространять на всех. И вот таких людей апостол Павел называет лжесловесниками и лицемерами, сожженными в совести своей. Он говорит, что они переходят уже даже разумные пределы и запрещают есть то, что благословлено Богом, и вступать в брак. И известно потом, что в истории церкви даже были соборы, которые анафематствовали людей, запрещающих брак и гнушающихся браком. То есть люди вот в таком порыве воздержания начинали не только сами воздерживаться в аскетических каких-то, да, там, целях, но начинали и всем подряд запрещать вступать в брак.
Так это мы и сейчас можем иногда наблюдать и в отношении брака, и в отношении еды.
Несомненно. То есть вот эта проблема сожженной совести, чрезмерной жесткой совести, она очень актуальна в церкви, она присутствует. И, кстати, это вот важный такой момент, что большая часть каких-то наших таких поучительных слов, наставлений, она обращена к такой немощной совести. Ты, брат, там, ну, смотри на примеры святых, укрепляйся в вере, старайся быть нравственным. И мы почти никогда не слышим там проповеди или наставления каких-то о чрезмерной такой и жесткой совести. При том, что какая-нибудь такая мнительная совесть неофита много беды может принести в семью, например, когда он начинает всех заставлять жить какой-то высокой мерки, скажем, или сам начинает как-то жить так, что все вокруг от него отворачиваются или бегут. Это очень актуальная и интересная проблема, о которой, пожалуй, стоит говорить.
Но, с другой стороны, ведь у человека должна быть голова на плечах, он сам должен принимать решения. Если он важные решения своей жизни делегирует кому-то, например, священнику, это значит, что, с одной стороны, он расписывается в своей несостоятельности к определенному возрасту, с определенным жизненным опытом принимать решения.
Вы знаете, тут, конечно, человеку очень сложно поставить себе какой-то предел. Ему кажется, он не хочет неплохое дело ведь сделать, помолиться. Но ничего, что у него уже нет сил, ничего, что он просто уже падает от усталости. Молиться же это неплохо, и раз у него не хватает на это сил, значит, он плохой. Это не молитва, лишней же молитвы не бывает. Значит, и вот это вот такое противоречие внутреннее, оно его мучает. И, конечно, здесь очень важно иметь какого-то такого, ну, не обязательно духовника, но, может быть, священника, который может подсказать, сколько человеку достаточно. Но самое главное, что сама церковь в истории сформировала некоторое общее правило, которое бы можно было считать нормальным. таким срединным вариантом. То есть, скажем, вот, ну, наши молитвенные правила или там вечерние, утренние, часослово, это как раз и есть то некоторое общее правило, общая норма, которая церковью преподается как нечто достаточное. Хочешь больше? Можешь больше, но, в принципе, если ты исполняешь это, то достаточно, можешь дальше не мучиться. То есть церковь здесь как будто людям немощным совестью и слабым, и наоборот, чрезмерно сильным, дает золотую середину и говорит, вот этого достаточно, вот это исполняй, и будет с тебя.
Ну, вот вы говорите, что приходит человек вечером с работы домой, действительно нет сил там, не то что на ужин там, и вообще ни на что, а еще нужно там вечернее правило вычитать, и на это надо потратить 20 минут, желательно стоя, а сил нет вообще никаких. Вот. Я сомневаюсь, что какой-либо священник будет настаивать на том, чтобы все равно он вычитывал это правило через вот «не могу», преодолевая себя, потому что путь этот через игольное ушко правильный, да, и он узкий, а другой скажет священник, ну, не можешь и не читай. Скажи спасибо за сегодняшний прожитый день и попроси прощения за грехи, которые...
Это совершенно несомненно. Как раз поэтому и надо советоваться. Не случайно книга притчи говорит «спасение во многом совете». То есть, если у тебя есть некоторая проблема, ты не можешь совместить норму и свой какой-то ритм, приди, спроси, пусть тебе подскажет один, другой, третий человек. Но, кстати, вот тоже вы сейчас сказали, желательно стоя. Но это же явно вот такие именно русские традиции. Они, в принципе, неплохие, естественно, да, неприемлемые, но надо же помнить, что в православном мире существуют очень разные традиции. И, скажем, там на Афоне, например, многие молятся сидя, и даже специально не просто на обычном стуле, а на низком стуле, на лавочке, на такой специальной, на которой вообще человек почти пополам согнутым молится. И традиция молиться сидя, она тоже существует в Греции.
То есть это нормально? Сидя,
да, конечно.
Просто одну мою знакомую очень мучила вопрос, она никак не могла задать его своему духовнику, к которому приходила на литургию, когда сначала приходила, потом перестала. И мы как-то разговариваем на эту тему, она говорит, понимаешь, я с удовольствием принимаю участие в литургии, я я наполняюсь. Если еще и причащаюсь в этот раз, то прям вот совсем все замечательно, но мне тяжело стоять вот это все время, а сесть неудобно.
Конечно, важно помнить этот принцип, что лучше сидя молиться, чем стоя думать о ногах. И здесь, кстати, конечно же, тайна человеческой совести и правды перед самим собой, она все равно никаким духовником не сможет быть до конца решена. То есть ты вроде как стоишь и думаешь, что еще есть силы, или наоборот, сел уже без силы, и никто тебе не скажет, все, ты обессилел, садись, или наоборот, там у тебя есть силы, вставай, ты все равно сам должен решать. Это свобода человека, от нее
не. У всех же свои особенности. Вот старенькие священники, много раз я тоже наблюдал, совсем старенькие в алтаре, они не могут уже стоять, ну что лучше, если он вообще не придет и останется дома, или он будет сидеть, но все-таки на службе и служить таким
образом. Не забудем, что Богу вообще не стояние наше нужно, а Богу нужно наше сердце. И все это вещи внешние, конечно, дисциплинирующие, но все же внешние.
Итак, мы продолжим наш разговор о совести и о всем том, что связано с таким непростым органом чувств, скажем так, и разума нашего тела. Буквально через минуту напомним, что наш сегодняшний собеседник, священник Стефан Дамущи, заведующий кафедрой православного вероучения Российского православного университета Святого Иоанна Богослова, доцент, кандидат философских наук и кандидат богословия. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».